Локтар Огар, дорогие друзья, всем привет, это «Деньги 24», наш традиционный дайджест, меня все так же зовут Константин Цыганков. Ну и погнали по самым интересным событиям этой недели на наш исключительно субъективный взгляд. Первое, с чего мы начнем, это инфляция. Вы сейчас в это не поверите, но инфляция замедляется.
Bullshit. 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 Bullshit.
На прошлой неделе было значение 6,73%, на этой неделе 5,85%. То есть чуть ли не на 100 базисных пунктов у нас инфляция охладела. Конечно же, сразу пошла аналитика на тему того, что вот видите, центральный банк был прав. Это разовые факторы, это вот влияние января, вот этот скачок, который стабилизируется. И вот подтверждение, получается, чисто статистическое, мы наблюдаем. Я прекрасно понимаю, что с этими ценами, с этим, точнее, показателем 5,85%, не согласен примерно никто.
Right? Wrong.
У всех свои субъективные показатели инфляции, все видят, насколько все подорожало. И когда идут заявления о том, что тарифы ЖКХ, получается, не менялись в январе, но в это верится с трудом. Дальше. Пошел интереснейший разбор того, что россияне в среднем тратят на продукты питания уже 39% от своего дохода. И это значительный показатель. То есть там сравнивается с Индией, где 44%, сравнивается, разумеется, с Соединенными Штатами Америки, где гораздо меньше и так далее. Но меня заинтересовал этот вброс. Я сначала подумал, ну вброс, что это такое вообще, откуда это взялось? Соответственно, об этом говорил представитель Высшей школы экономики в интервью на радио РБК, раз. А во-вторых, это все-таки данные Росстата. Соответственно, вот показываем, как это выглядит. Вот она, табличка из данных Росстата. Это экселевская табличка. Вот мы ее скачиваем и видим весь перечень номенклатуры товаров, который используется в индексе потребительских цен. И вот эти странные маленькие значения. Это как бы доля. Берем за 100% наши доходы и считаем, какую в среднем по больнице, по всей стране, получается, долю своих доходов на каждую товарную группу тратят россияне. Соответственно, я решил проверить просто эти данные и посчитал. То есть я сложил пункты от 111 до пункта 3607 и, соответственно, получил те самые 39% в среднем по России. Только забавно. Это получается, включается у нас водка в это дело, включается пиво, включаются алкогольные напитки.
Кокаином.
Ужин в ресторане, обед в кафе и так далее. То есть это такая выборка, ну, мягко говоря, странная. Не все же пьют вот это, потребляют вот это вещи и так далее. Но вот в среднем, если статистически брать, вот получается реально такой вот показатель. Дальше забавно. Там же было посчитано в среднем по России, но почему-то никто не начал кричать по данным в отдельных регионах. И здесь у нас два абсолютнейших героя. Смотрите, во-первых, это Дагестан. В Дагестане, соответственно, расходы на продукты питания составляют 63,5%. Самые большие в России. В Мурманской области 31,8%. По Дагестану можно начать подтягивать разные данные. К примеру, что это регион, в котором одна из, как бы, очень низкий уровень дохода в принципе, да, и это будет правдой. С другой стороны, давайте не забывать, что тут идет расчет на домохозяйство, а в среднем домохозяйство в России оно какое? Это там 3, ну максимум 4 человека, то есть двое взрослых и двое детей. В Дагестане домохозяйство может совершенно спокойно быть 10, 12, 15 человек. Для региона это совершенно нормальное явление. Поэтому, естественно, здесь расходы на продукты питания гораздо больше. С другой стороны, у нас идет Мурманская область, где, повторяю, 31,8% доходов идут на продукты питания. То есть это получается, что почему там тратят меньше всего, там зарабатывают больше, чем в других регионах страны? Нет, я бы не сказал. Там тратят меньше всего, потому что сами добывают продукты питания, ловят рыбу? Ну, возможно, но опять-таки. Это вот просто, как называется, интерпретация статистических данных. Цифры — это всегда показатель. Но цифры всегда считаются по-разному и интерпретируются по-разному. То есть даже вот этот показатель Росстата, вроде все четенько, все по позициям, да, но опять-таки дьявол всегда кроется в деталях, и это всегда достаточно забавно. И еще один момент о ценах, который можно обсудить с вами, это информация от Автостата. Автостат подсчитал, что мы с вами вошли в топ-5 стран по стоимости тачек. В России одни из самых дорогих тачек мира. То есть в переводе на американскую валюту 45 тысяч американских долларов в среднем. Дороже получается в Великобритании, в Канаде, в Израиле и других странах. Ну вот что происходит, когда российский автопром — это мем, причем мем реально на протяжении, наверное, последних 30 лет, как ни крути, был, есть и остается. Наш автопром пострадал от, ну как российский автопром, я имею в виду, продажи автомобилей пострадали от постоянного увеличения утилизационного сбора, который должен защитить наших производителей, дать им потенциал для роста. Ага, и где это все? Это все из-за логистики, это из-за курса, из-за сложностей с доставкой, растаможкой и так далее. И в реальности получается, что вот реально мы много раз об этом говорили, тачка условной стоимостью вот там, на земле, в каком-нибудь Китае стоит 1 000 000 рублей, почему-то здесь, в автосалоне, она выставляется там за 3,5, за 4, легко и непринужденно. Вот за что боролись? Собственно говоря, за то, на то и напоролись. Где он, этот российский автопром? Пока его еще нет, можно его защищать, дайте им время. Время давали им 30 лет, а ВОЗ и ныне там. Поговорим немножко о рынке труда. Мы в прошлом дайджесте его поминали. И вот здесь свежие данные Росстат подошли. То есть мы подчеркивали, что ситуация на рынке труда, она достаточно тяжелая. И вот этот показатель безработицы 2,2%, он, ну, немного лицемерен. А тут новые данные мы получили от Росстата по количеству вакансий. Как Росстат их получает? Производит опрос предприятий, мол, какая у вас сейчас востребованность персонала, то есть сколько вакансий у вас открыто. И смотрите, в декабре 2023 года было открыто 1,8 миллиона вакансий. В декабре 24-го 1,6, в декабре 25-го 1,4 миллиона. Можно как интерпретировать? Что с одной стороны, рынок труда получил дополнительную рабочую силу, допустим, бывшие студенты вышли на рынок труда, устроились. Можно так интерпретировать? Можно. С другой стороны, можно это интерпретировать, что компании раздували штат, поняли, что он чересчур перездут, и начали его потихонечку отпускать. You're fired. Мы пообщались с участниками рынка, они сказали, что, в принципе, да, было очень много раздутых позиций, которые сейчас оказались нафиг никому не нужны, но увольнять людей сложновато, при нормальном увольнении там 2-3 оклада, а, соответственно, классическое русское увольнение «подписывай по собственному желанию», оно не всегда выгорает, потому что можно много стебаться там над зумерами, но, к сожалению, в интернете они наслушались всяческих блогеров и теперь знают, как бороться за свои права. Не всегда получаются, но они пытаются это делать. Плюс к этому... Многие компании, особенно вот в обрабатывающем секторе, еще где-то, брали людей как бы на проекты, на 2-3 года, на развитие. А в итоге столкнулись со стагнацией экономики. То есть мы близки к рецессии. Падение спроса достаточно серьезное, падение заказов серьезное, потребительские расходы несколько снизились, да? Спрос упал. Зачем тебе вот производить то, что у тебя все равно никто не купит? У тебя избыток этого товара. И вот эти проектные люди тоже оказались никому сейчас не нужны и не востребованы. Дальше мы подтверждаем это, в конце концов, данными от Superjob. Количество вакансий в годовом соотношении снизилось на 12%, да, но при этом количество резюме выросло на 20%. Я пошерстил там их данные, кто сейчас востребован. Там у них обновляется все достаточно регулярно, чуть ли не раз в день, раз в неделю. Но получается, что, допустим, топ-менеджмент, всякие там стратегическое развитие, коучинги, вот какие-то такие вещи сейчас нафиг никому не нужны. Но при этом спрос все так же остается на востребованных квалифицированных специалистов в плане работников умственно-интеллектуального труда. То есть это инженеры, которые непосредственно собирают что-то, и инженеры, которые и проектируют, и собирают. Ну, совсем сейчас упрощая, утрируя. Как обычно, мы пришли к тому, что ничего не делающих, желающих работать в офисе, писать по 3 письма в день и рассказывать, как они устали, у нас до задницы, извиняюсь за выражение, а людей, готовых вкалывать, работать руками, их тоже нет. И при этом здесь платят какие-то большие деньги, здесь деньги платить не готовы. А кто сейчас нужен? Ну, вот это проблема российской экономики, ее строительства изначального 30 лет назад. Повторяюсь, когда все это вот началось, государство российское, получается, там все проблемы были заложены, и никто с ними до сих пор, к сожалению, не справился. Идем дальше. Отдельно хочется поговорить о таком явлении, как программа долгосрочных сбережений. Помните такую? Так вот, можно уже смело говорить, что она, по большому счету, провалилась. То есть все планы Минфина по привлечению денег в эту программу не были выполнены. Потому что, смотрите, по плану в 2024 году в ПДС-ку должны были загнать 250 ярдов, загнали 216. Ну, окей, там можно поправку внести, что из серии недорекламировали, народ не раскачался и так далее. А, соответственно, в 2025 году должны были привлечь уже 750 ярдов, а привлекли только 500 ярдов. Вот такая вот проблема. И проблема вырисовывается, как обычно, в чем? Программа долгосрочных сбережений полугосударственная история. Ну, вообще, практически государственная история, потому что там идет софинансирование от государства. И расчетом на 15 лет. Причем запущенная как бы в период большой неопределенности. Ну, вот тяжело русскому человеку, который навидался и насмотрелся за эти годы, за годы советской власти много чего, вписываться в эту историю с мыслями, ну, там же кинут. Ну, первая же мысль, которая возникает, когда тебе так вот все это расписывают, заманивают, ну, тебя кинут. Естественно, поэтому далеко не каждый готов туда заходить. Это первая история вообще, поэтому привлечения денег нет. И пытаются всяческое придумать, вот это софинансированием, со всеми делами. Ну и вторая история, которая здесь кроется, а куда идут эти деньги? Вот мы пообщались с участниками, опять-таки, этой программы долгосрочных сбережений из банков. Ну, соответственно, никто никуда ни одного рубля не направил. Соответственно, вот это все в государственной системе аккумулировалось, да, и никаких там длинных, коротких денег, пущенных в экономику, в строительство, в развитие, ну, не было этого. То есть эти деньги пошли, скорее всего, в бюджетную составляющую. И будут там вот они крутиться в 15 лет, надежды, что когда-нибудь что-нибудь из этого получится. И если все будет хорошо, и реально через 15 лет эти ПДС нужно будет выдавать обратно людям с доходностью, со всеми делами, уж я не знаю, откуда Минфин будет брать деньги. К тому же, я не помню, рассказывали мы об этом или нет, но там же потрясающая история была с нашими пенсионерами. То есть вот мы тут долго спорили, разговаривали, кто у нас самый прокачанный с точки зрения финансовой грамотности, инвестиций и тому подобного. Да, это молодое поколение, там, условно говоря, те же самые зумеры, да, это миллениалы, как я, или это бумеры, или, ну, то есть люди взрослые. Получается, что люди взрослые. Логика в чем? Ты можешь забрать деньги из ПДС, когда тебе исполняется 60 лет, ну, для мужчин. И получается, если ты их вложил, условно говоря, на год 36 тысяч рублей своих пенсионных, да, тебе 36 тысяч рублей придется финансирование. Что делали умные пенсионеры? Умные пенсионеры в возрасте 59 лет, мужики, заходили в эту историю, клали туда 36 тысяч рублей, получали софинансирование от государства 36 тысяч рублей, говорили «от души, пацаны», забирали свои 72 косаря и... Тут их и след простыл. Шикарную доходность, как краткосрочный депозит, они получили. Соответственно, прикол, вот я пытаюсь понять, в Минфине как? Когда это увидели, когда эта фишка вскрылась, они как? Вот как отреагировали на это? Пацаны вообще, ребят, переиграли. Браво, браво, молодцы, кинули нас, молодцы. Хотели сами их кинуть, кинули нас. Уважаем, все, давай придумывать, как это меняется. Или там сидели люди, когда это придумывали, там был ли у них такой спор? Как думаешь, русские найдут, наши люди найдут способ вообще вот это все обойти или не найдут? А черт его знает, давай по соточке, что не обойдут, давай по соточке, что обойдут. Обошли в итоге. И вот сейчас у них идет план, а давайте пересмотрим программу получения этих денег. Соответственно, будет занимать она 5 лет, чтобы вот от всей этой катавасии избавиться. Ну вот сам факт, да, внедряется система. Просто подумайте, да, внедрили систему, государство, банки, софинансирование, план на какие-то сотни ярдов, чтобы это привлечь, потом эти деньги в экономику, мы такие ты-ты-ты-ты-ты, все развивать будем, да. А в итоге что мы получили? Что деньги мы ни хрена не привлекли. Почему? Ну, подумайте сами, почему в ПДС люди не хотят. А во-вторых, вас же еще и кинули, Сережа.
Как лохов последних, как школьник.
То же самое произошло. Выводы делайте сами. Хочется поговорить о том, кстати говоря, насколько денег у россиян. Тут прекрасная статистичка подъехала от Банка России, ну, как я ее обнаружил, на тему ликвидных активов. То есть, напомню, ликвидные — это то, что можно обратить в деньги. Соответственно, здесь у нас учитываются и непосредственно деньги, ну, то есть кэш, деньги на счетах, на вкладах, в акциях, облигациях и так далее. Это не считая недвижимости и тому подобного. И смотрите, получается, что на 2025 год, соответственно, ликвидные активы всех россиян составляют 125 триллионов рублей, на примерно 10 триллионов больше, чем в прошлом году. И если сравнивать с 2021 годом, то это рост практически в два раза. Тогда было всего лишь 70 триллионов, сейчас 125 триллионов. Ну, вот такая вот ликвидная часть наших активов. В чем мы храним с вами деньги? Смотрите, на Ландос это 24 триллиона. Соответственно, нал имеется в виду не только вот нал физический, но и нал на счетах лежащий, да, то есть не под процент, а просто на счетах. Под проценты на разного рода депозитах идет 70, почти 6 триллионов. И, кстати, это не только российские депозиты в российских банках, это еще и депозиты в банках иностранных, в том числе, как я много раз говорил, в недружественных государствах. Здравствуйте. Ценные бумаги. Здесь денег даже больше, чем в кэше. 24,6 триллиона. Соответственно, и средства на брокерских счетах просто не задействованы. Это еще примерно 400 миллиардов рублей. Соответственно, как всегда, хочется задать вопрос. Вот деньги в активах типа ценных бумаг, да, опять-таки, это включает зарубежные и заблокированные, и другие активчики, потому что многие наши с вами сограждане имеют доли в западных предприятиях, владеют ими, и все там нормально. Вот такие вот истории. Дальше. Что касается наличных наших накоплений россиянских, да, наличная валюта всего, я уже говорил, 24,3, в рубле 17 триллионов, в иностранной валюте 7,2. Не доверяем мы особенно сильно рублю, держим наначку иностранную. И по депозитам, соответственно, структурка рублевые 66 триллионов, Банк России об этом регулярно отчитывается, валютные 9,5, опять-таки большая часть находится там, и в офшорных зонах типа Кипра и тому подобного, и в прекрасных Италиях, Испаниях и этих ваших Америках. Такие вот истории. При этом еще интереснейшая тенденция, было подсчитано Росстатом, сколько мы откладываем на сбережения. Да? И в прошлом году мы отправили на сбережения именно почти 18,5 триллионов рублей. В 2024 году всего лишь 10,8. Достаточно серьезная сумма. Вот тут еще один момент. Я посмотрел, соответственно, данные по тому, какой процент от наших доходов мы отправляли на сбережения за годы. И вот интереснейшая тенденция. Смотрите, просто показываю. 13-й год – меньше 4,5%. 14-й год – еще меньше – 2,7%. 15-й, 16-й, 17-й – 9,7%, 8,7%, 6,8%. То есть сначала скачок, потом небольшое затухание. Почему? Потому что случился 2014 год, возникла абсолютнейшая неопределенность того, что будет дальше. То есть Крым вернулся в состав Российской Федерации, окей. Первые санкции, и народ такой: о, что делать? Ты не знаешь, что будет дальше, создаешь финансовую подушку безопасности. Это классическая русская: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Оно и произошло. И причем это не единожды происходит. Дальше. 2020 год. Что у нас? Пандемия коронавируса. Опять-таки, полное затухание того, сколько мы откладываем на сбережения. 2020 год. Пандемия. Что происходит? Куда? Мы вообще выживем? Как мы будем развиваться? Что? Куда? Зачем? Удаленка и так далее. Самоизоляция. Сразу скачок до 9%. То есть сразу практически каждый десятый нами заработанный рубль мы откладываем в сбережения на всякий пожарный случай, потому что что-то идет не так. Соответственно, пандемия начинает стухать, 4,3%. И дальше смотрите. 22-й год. 8,6%. 23-й. 8,7%. 24-й. 9,7%. 2025-й. 14,1%. На фоне роста неопределенности, на фоне роста того, что, как, где, зачем, почем, увеличивается доля наших сбережений, которые мы откладываем, как говорится, на черный день. Ну и, соответственно, 25-24 года – это повышенные ставки по вкладам, которые просто-напросто дали нам возможность эти самые деньги хранить и эти самые деньги хотя бы зарабатывать. Сама по себе тенденция, она именно вот такая. То есть что-то идет не так, неопределенность, отсутствие уверенности в завтрашнем дне, сразу ты начинаешь создавать заначку, если у тебя ее не было. Наше стандартное поведение. Это я много раз уже вам говорил, что вся наша экономика, вся экономика современная, должна строиться на психологии, на поведении россиян и на мерах труда, на мерили. Я считаю, что мерило — это труд, самое главное, да, в российской экономике. Но почему-то наши все модели экономические, они вот именно психологический момент, на мой личный взгляд, по моим ощущениям, просто отбрасывают. И зря. Пару слов о новой инициативе Центрального банка в отношении инфлюенсеров. Прости, Господи, какое срамное слово. Инфлюенсер, Господи. Тут, значит, Банк России посмотрел, откуда россиянты собирают информацию о инвестициях. Внимание, про инвестиции. Вот если мы говорим про знание, ну, базовое знание о том, куда инвестировать деньги, как инвестировать деньги. Ну, давайте логически порассуждаем. Откуда ты можешь эту информацию получить? Ну, вот я человек старой закалки. Информацию нужно брать из книг, да? Если не из книг, и в книгах ты их уже получаешь, то надо еще какое-то специфическое образование в этом плане получить. То есть пойти к людям, которые реально разбираются и понимают теорию и практику. То есть это университеты, это какие-то курсы и тому подобные вещи. Да? Но это я такой дебил, мамонт, старожила. Да? Нормальные пацаны идут в интернет, идут в телеграм-каналы и в соцсети. Согласно опросу Центрального банка, по инвестициям, соответственно, 37% россиян берут информацию именно оттуда. Еще 30% узнают инфу про инвестиции от знакомых и от родственников. И дальше 29% — это блогеры. Информацию о инвестициях люди берут у блогеров. Сейчас я Вы, наверное, чувствуете уже такой небольшой яд и иронию. Я сейчас объясню, что я имею в виду. И еще 27% берут это из обзоров аналитиков, но не от своих брокеров, да, а каких-то аналитиков, непонятно откуда взявшихся вот этих вот экспертов. Собственно говоря, Центральный банк что говорит? Что, в принципе, вот, надо для начала определить, что такое инфлюенсер. То есть юридически обозначить этот момент. Потому что вот я, допустим, вот в данном контексте выступаю как блогер. Ни разу не инфлюенсер, вот не надо. Блогер. Почему? Потому что я рассказываю о событиях, о новостях, о том, что происходит, и пытаюсь дать какую-то свою интерпретацию, которая является исключительно моим мнением. Даю ли я рекомендации, инвестиционные советы, что делать и как жить, ну, разумеется, нет. Потому что, на мой взгляд, это решение должны принимать вы. А я всего лишь один из источников, причем субъективных источников информации. Подчеркиваю, субъективных. То есть в самом начале я всегда озвучиваю новость, это факт. А дальше мое субъективное мнение идет. Это блогинг. А есть еще инфлюенсер. Инфлюенсер – это тот человек, который создает мнение, что важно. Самые яркие примеры вот инфлюенсинга – они в ТикТоках, Инстаграмах и так далее. Когда девочка с 16 операциями на лице рассказывает тебе, что вот эта вот косметика, она идеальна, она самая лучшая, используй ее, чтобы там избавиться от старости. Это инфлюенсер. Инфлюенсер, который тебе говорит, я провел анализ всего российского фондового рынка, короче, нужно покупать Калмык нефти, суть в рот газ, а эта акция взлетит на 400%, просто вот я беру ее и делаю, и так далее. Вот это инфлюенсер, то есть тот, который влияет на построение твоего мнения. Центральный банк сказал, ребят, вот когда мы говорим про инвестиции, когда вот какие-то товарищи рассказывают людям, куда нужно направлять их денежку, да, как бы надо бы этих инфлюенсеров, ну, немножко законтролировать и зарегулировать. Потому что сидит непонятно, извините, хрен с горы. Черт тебя знает, ты кто вообще? Ты можешь рассказывать, что у тебя 64 образования, что ты 25 лет, соответственно, работал на фондовых рынках, ты пришел к успеху, ты живешь вообще на Бали, в этот момент у тебя там под столом две блондинки, да, видишь, это кольцо, оно из чистой платины, я вот тут попиваю виски и вот за эту секунду заработал 16 миллиардов долларов, а ты лох, потому что ты на меня не подписан и не знаешь, соответственно, мою стратегию, которую я тебе продам. Лох, да? Вот есть ведь такие? Есть. Есть и другие, разные. Это я сейчас немножко сутрировал, но ЦБ сказала, давайте мы вот изучим этот вопрос. И вот если ты хочешь с различного рода платформ рассказывать людям, куда, на твой взгляд, они должны вложить деньги и так далее, ну, наверное, надо просто-напросто соответствовать определенным требованиям. И причем требования совершенно логичные. Специальное экономическое образование. Ну, сейчас со мной многие могут поспорить, но все-таки я считаю, что если ты рассказываешь, почему нужно фьючерс купить и каким опциончиком захеджироваться, ну, наверное, все-таки нужно понимать, что это такое, не прочитав там 3 странички в Википедии, а там пару-тройку лет за партой просидев это изучая, на мой личный взгляд, повторяю. Дальше, наличие сертификата финансового аналитика. Тут как бы экзамены нужно сдавать для таких вещей. Вот простой пример. Вы идете заниматься спортом, какому-нибудь тренеру, чтобы накачаться или хоккеем заниматься. Вы наверняка же хотите пойти к такому тренеру, который, ну, специалист своего дела, реально. И вы наверняка хотите, чтобы у него там был диплом, бумажечка сертифицированная, что он реально там 20 лет в этом пахал, 10 лет в этом университете там физкультурное образование получил, потом в хоккее, что он тренер, он знает, как тренировать. Хотите же этого? Наверняка хотите. Вот, наверное, нужно, чтобы и у блогера тоже была такая бумажечка, раз он решил рассказывать вам свое мнение о том, что куда вкладывать, да? Опыт работы в финансовой сфере и с финансовыми инструментами свыше года бьется с предыдущим. Дальше, ну, членство в специализированном саморегулируемой организации, профсоюз типа создать, ну, это ЦБ всегда туда катает, это такое себе. Отсутствие нарушений норм по манипулированию рынком ценных бумаг. Пожалуйста, если ты когда-то в каком-нибудь пульсометре закинул хомячкам, что пацаны, эта акция сейчас вырастет, давайте манипульнем тудем-сюдем. Нафиг ты идешь? Это манипулирование рынком, это нарушение закона. Собственно говоря, как и отсутствие судимости у тебя должно быть. Вот, собственно говоря, Центральный банк хочет вот это все заинфлюенсить. Я понимаю, что многие блогеры, опять-таки, сейчас зададутся резонным вопросом, а где грань? Где грань между вот этими рекомендациями и где грань между просто мнением? Это хороший вопрос. Вот ЦБ и задается этим вопросом, между прочим. Говорит, давайте определим эту грань, давайте ее продумаем и поймем, где можно, где нельзя. И опять-таки это касается различного рода рекламы. Потому что многие блогеры до сих пор рекламу ныкают. То есть они не делают этот ерит, они не подписывают контракт, они просто говорят, я это прокламирую, а ты мне типа денег на карту перекинь или на ландосом отдай. Происходит это? Происходит, конечно же. Если ты на платформе, и тебе приходит реклама, ты по закону должен с этого налог заплатить. Мне кажется, это логично. Но все свое несогласие с этим, как обычно, пишите в комментариях. На этой неделе ко мне подошло несколько человек и сказал, что надо обязательно делать материал про то, что скоро шоколадки подешевеют. Я такой, чего? Почему подешевеют? Он говорит, ты что, не видел? Там какао вообще, какао-бобы дешевеют последние несколько месяцев и так далее. Я посмотрел, действительно, какао-бобы дешевеют. Смотрите, просто в феврале 25-го на Наймексе десятка тысяч долларов за тонну, в мае 25-го 11 тысяч за тонну. Там в 24-м году вообще было 12 с хреном, но это бог бы с ним. Но сейчас тонна какао-бобов на Наймексе стоит меньше 3,5 косарей долларов. То есть фактически, да, пожалуйста, вот оно, снижение стоимости фьючерсов на какао-бобы. И все такие, ну сейчас шоколад подешевеет. Я им говорю, нет, не подешевеет. Все такие, почему? Ну смотрите, во-первых, факт. Марс повысил цены. Отпускные цены в России они разослали всем ритейлерам достаточно недавно это объявление. Now this is the plan. Get your ass to Mars. До этого, в прошлом году и в этом году, Mondelez это сделал, Nestlé это сделал, Ferrero это сделал, Lindt это сделал. Все производители, объединенные кондитеры это сделали. Все повысили цены. Все, конечно, писали, что это вот прошлое подорожание, да, но все пришли ко мне и сказали, ну ведь сейчас же оно подешевеет, сейчас они снизят цены. Нет. Объясняю почему. Смотрите. В мире есть один ключевой игрок на рынке шоколада и какао-бобов. Это компания Barry Caliba, расположенная, вы не поверите, в Швейцарии. Швейцарская компания, демократия, честность и так далее. Соответственно, вот есть швейцарская компания Barry Caliba. И у нее просто прикол, что она подписала контракты по поставке сырья, шоколада и какао-бобов непосредственно, да, со всеми крупными компаниями, с Nestlé, Марсом, со всеми. И вот у них подорожало какао-бобы. Они повышают цены, повышают, логично. У них какао-бобы подешевели, будут ли они снижать цены? Вы спросите, почему? Объясню. Потому что, во-первых, у них на контракте все эти фирмы, а во-вторых, они от них никогда не уйдут. Вы спросите, почему не уйдут? Простой пример. Я Barry Caliba. У меня 50 тысяч тонн, условно, 50 тысяч тонн шоколада, который я должен поставлять регулярно вот этим всем Nestlé, Марсом, Mondelez'ом и тому подобным. Соответственно, они требуют от меня продавать дешевле. Я говорю, нет, я не буду продавать дешевле. Они говорят, тогда мы от тебя уйдем. А я задаюсь резонным вопросом, куда? Если весь остальной рынок, условно говоря, 15 тысяч тонн, вы даже половину, треть своего объема не получите никаким образом. Просто никак. Вы будете всегда со мной. Вот и все.
Капитализм.
Это история о том, что и шоколадных деревьев какао-бобошных у нас очень мало, да, и, соответственно, на берегу Слоновой кости там в свое время продолбались, не высаживали новые деревья и так далее. Просто рынок захватили. Официально они, конечно, не монополисты, но по факту это крупнейший производитель, который работает с крупняком, поэтому все контракты через них идут. И не подешевеет шоколад никогда, потому что якобы там какао-бобы где-то снизились в цене. Нет, этого просто-напросто не будет. И к тому же, если даже Европа ничего не может сделать с тем, что у них на плантациях работают в рабском труде, соответственно, маленькие дети из Африки, 10 лет уже пытаются хотя бы что-то с этим сделать, на что им говорят, если вы катите нам все эти штрафы и тому подобное, ну просто у вас шоколада не будет, мы просто не будем работать. Чистый шантаж. И они от этого отказываются. Вот и вся история. И последняя история, о которой хочется поговорить, это нефтяночка, просто потому что было несколько событий. Смотрите. У нас вот на текущий момент, да, Трамп Иран не бомбит. Создает напряженность на рынке, да, и на рынке сразу нефтяные цены идут вверх. Вот сейчас на текущий момент свыше 71 доллара за баррель стоит Brent. Подтянулись, соответственно, цены и на Urals соответственно, да. При этом в Лондон-Абаде прошла конференция энергетическая, где у всех были, наоборот, медвежьи настроения. И вот они все говорили, что не-не-не-не, медвежье настроение, нефть будет дешевле и так далее. Ну и при этом объективные как бы, факторы они назвали. Смотрите, 25-й год глобальные запасы выросли на почти полярда баррелей. Почти, да? Полярда баррелей. Благодаря тому, что выросла добыча в США, Бразилии, в странах ОПЕК+. Соответственно, спрос продолжает расти на миллион баррелей в сутки. Он отстает, то есть предложение увеличивается быстрее, чем спрос. И у нас намечается избыток этого самого предложения, а при избытке нефти цены, разумеется, начинает снижаться. Но есть нюансы. Нюанс, во-первых, это Россия и десятки миллионов баррелей, которые не востребованы сейчас, но в море находятся, подходи, бери, кто хочешь, если ты заплатишь за это денежки. Считать ли это избытком или не считать, они не понимают. И плюс Китай. Китай, получается, за 25-й год 100 миллионов баррелей нефти купил. Четверть, там, 1/5, получается, всех вот этого нового предложения. И если он прекратит это делать, сразу избыток. Если он увеличит эти запасы, то сразу нехватка. То есть Китай серьезнейший игрок на этом рынке, поэтому влияние на котировки оттуда предсказать практически нереально. И на этом же плане две интересные новостюшки. Во-первых, мы обновили максимум по морским поставкам в Китай. Соответственно, по данным Vortex это 2,07 миллиона баррелей, по данным Кплер вообще 2,08 миллиона баррелей. То есть мы наращиваем поставки в Китай. Исторический максимум обновляем третий месяц подряд на фоне того, что снижались поставки в Индию. Потому что Индия там под прессом США, и ходили слухи, что Индия вообще откажется от закупки нефти российской. Да? Вот по данным Reuters, небольшие китайские НПЗ вообще массово скупают российский сорт Urals с дисконтом в 9-10 долларов к бренду. То есть бренд сейчас, условно говоря, 71 стоит. Я думаю, что наши отдают где-нибудь по 55. И вот буквально сегодня я наткнулся на сообщение о том, что Индия в итоге сказала, что не, пацаны, мы будем продолжать закупать нефть у России, как закупали ранее. Это наше решение, никто не вправе на нас давить. Восточная ли это хитрость, индийские шахматы и так далее, это мы еще поживем и увидим, но заявление это на рынке прозвучало. Следующий ход уже за Трампом, от нас я ходов уже не жду никаких давно, но посмотрим, что на это отреагирует Трамп, как он будет давить на Иран, на Индию, на Китай, на этот триумвират одновременно. И на этом, дорогие друзья, все. Последний вопрос. Если вы нас сейчас смотрите в телеге, скажите, вам адекватно это, нормально это, или нам с этим, условно говоря, завязывать и выкладывать что-то где-то на другом месте, к примеру, раз, да? Или нам выкладывать прям вот совсем-совсем ужимая эту версию, чтобы хоть как-то она прогружалась. То есть у нас ключевой вопрос. Вы будете продолжать нас смотреть в телеге? Оставляем мы этот инструмент коммуникации? Или как-то будем с ним думать и решать? Ну, а всем остальным площадкам, ютубам и так далее, говорим спасибо и увидимся на следующей неделе. Дайджест «Деньги 24». Константин Цыганков. Пока.